Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем здрасте, Сергей Корзун, это я, сегодняшний гость в программе «Без дураков». У меня Игорь Борисович Чубайс.
Это
здрасте,
я.
Игорь Борисович.
Добрый день,
доктор
добрый вечер.
Доктор философии, профессор Московского экономического института, член редколлегии, блогер «Эхо Москвы», забыл еще,
да.
Это,
да,
надо было на первом месте, конечно, это употребить. Член редколлегии журнала «Посев». И человек, изучающий русскую идею в последнее время. Вообще, прежде всего, философ. То есть, человек с системой воззрения жизни. Это редкость в нынешнее время. Должен сказать, что в детстве, я так вспоминал, наверное, никто не мечтал стать философом. Там, космонавтом, машинистом, на всякий случай, продавцом мороженого. У вас-то как получилось? Неужели мечтали?
Вы знаете, вот я бы уже готов поспорить с некоторыми суждениями, которые вы высказали.
Легко, вперёд.
Человек система, я могу сказать, что как раз я подчеркиваю все время, что наша системная социальная наука бесплодна. Я вне системы, я внесистемный исследователь. Они вообще-то были в советское время, потому что...
Я имел в виду другое. У вас есть мировоззрение, своя
есть,
система,
конечно,
взглядов,
да,
на жизнь.
Да,
вот
я
это
зацепился,
редкость.
Я зацепился, сразу хочу
уже
тебя
поспорили.
Изобразить. Да? Вот наша системная наука, она бесплодна. Почему? Потому что главная проблема России, если говорить о России, это в чем причина нашей катастрофы 20 века. А системная наука вообще не видит никакой катастрофы, поэтому она не может и ответить. Но в России была, в Советском Союзе была внесистемная наука, потому что и Авторханов, и Васленский, и Сахаров, и Солженицын, который написал «Архипелаг ГУЛАГ», это историческое исследование документальное. Вот. То есть они были не марксистами-ленинцами, они были внесистемными исследователями. И сегодня эта традиция продолжается. У нас есть целый ряд авторов, которые работают вне системы. Я еще могу зацепиться за некоторые ваши слова.
Вот, я знаю, что вы работаете радиоведущим, поэтому с вами достаточно сложно.
Да,
тогда, если можно, на мой вопрос. Мечтали в детстве стать философом, и когда появилось вот это?
Вы знаете,
желание?
Ну, я могу ответить коротко и просто. Дело в том, что, конечно, мой отец был военным политработником в военное время, вот, а после войны он закончил военную академию, военно-политическую, то есть такой военный теоретик, вот, после этого он закончил адъюнктуру в армии, называется, или аспирантуру, он был кандидат философских наук, заведовал кафедрой философии. У меня с ним постоянно были споры, ну, не постоянно, а начиная, там, не знаю, с 10-го, с 11-го класса, но в 10-м еще нет, в 11-м уже были, а дальше больше, и обычно, когда мы спорили, то отец прибегал, я с большим пиететом говорю о своем папе, который для меня очень важен, очень дорог, очень значим, вот, но вот споры часто заканчивались фразой: отца, ну ты же понимаешь, ну чего ты, кто ты такой, вот я же кандидат наук, вот когда ты выучишься, тогда мы можем с тобой поспорить на равных.
То есть всей своей жизнью постарались
подзадорило.
Оправдать и встать,
да,
в равное положение.
Ну, хорошо, я выучился. Я выучился. Но там была масса приключений, потому что в свое время из университета меня выгоняли, отец меня спас. Нет, это Ленинградский университет, философский факультет.
Да,
я тогда был в Питере. Ленинградский университет.
Перемкнул, конечно.
Меня выгоняли, потому что на время моей учебы пришелся замечательный 1968 год, 21 августа, вот в Чехословакии, я был в Одессе, я вышел протестовать и так далее.
С флажком.
Да, не, с большим полотнищем, да. Вот. Ну и, но об этом знали только в Одессе. Это, кстати, было около здания, которое вот сейчас, 3 мая, было, сейчас это обком профсоюзов, а тогда был обком КПСС.
Чего вам было за это? Давайте тогда
За это, я думаю, что это один случай из миллиона. Ничего не было. Ничего. Я вовремя уехал. Ну, то есть, если говорить о деталях, я приехал в Одессу. Я в школе, я учился в Одессе. Правда, я и в других городах учился. Mm-hmm. Отец-то военный, переезжали. Вот. И я приехал туда, и... Ну, это как раз был август 68-го года, и там я жил у одноклассника, и мы все собирались, ну, не весь класс, ну, там человек 15, наверное, собирался во дворе, а я очень заряжен был, ну, как сейчас модно говорить, заточен на эту тематику, я очень интересовался тем, что происходит в Чехословакии, вот, и, ну, мы каждый день это обсуждали, и наступает, в конце концов, 21-го, я целиком полностью поддерживал позицию Александра Дубчика, пражской весны, цесарь, честь мерцания, Шесмерцисаш, Любомир Штрогал и так далее. То есть люди, которые боролись за свободную Чехословакию, за, как тогда говорили, социализм чеческим лицом.
Сколько лет вам было тогда?
21 год. Вот. И вот все это каждый день продолжалось, и наступает 21 августа, и объявляют о вводе войск. Ну, я просто не мог выглядеть каким-то таким, знаете, безответственным человеком. Я только что с ребятами все это обсуждал, и как хорошо там это происходит, у чехов получается. Ну, и мы собрались очередной раз вечером, и говорим, ребят, надо протестовать, надо выйти, я иду на демонстрацию. Мы договорились, что мы все вместе идем. Ну, в последний момент только одна девушка пришла, замечательная девчонка Лиля, говорит, ты знаешь, вот у этого там живот заболел, там у мамы не велела, и мы пошли с Лилей. Но она сказала, что она не участвует, она доходит до этого места, где начинается мое действие, и будет стоять и смотреть. Но это меня стимулировало больше, чем что-либо. Понимаете, когда рядом стоит девушка, на тебя смотрит, ты же не можешь сказать, что я передумал там. Вот. Я с этим флагом дошел до памятника Ленину. Это было, вот почему я его целил. Потому что вторая половина дня, это перед обкомом партии, там никого не было. Я не знал это заранее, я не знал, что будет. Но там никого не было. И когда я повернул от Ленина назад с воплями там вон оккупантов, я увидел, что на противоположной стороне этой площади, это метров 300 от меня, милиционер, который повернул мне навстречу. То есть мы шли в разные стороны. И я так довольно быстро ушел оттуда. И потом собрался и уехал. То есть мои друзья, которые, одноклассники, бывшие одноклассники, которые знали, что все это я задумал, никто меня не сдал, никто меня не выдал. А из университета меня выгоняли, потому что меня попросили написать заметку на Новый год 69-й. Редколлегия, у нас же были тогда стенные газеты. Сейчас молодежь, наверное, вообще не знает, что это такое. Вот. У нас была курсовая газета «Стенная». И мне ребята сказали, знаешь, мы сделаем такой ударный номер. Вот там один напишет про сексуальную революцию, другой про ансамбль «Битлз». Ну, а ты напиши там про Чехословакию, раз тебя это так достало. Вот. Я попал в такое сложное положение, потому что как бы врать, ну, нехорошо, да. Отказаться, ну, те же поручили, тебя попросили, тоже нехорошо. А что тогда делать? Вот, я решил, а я напишу то, что я думаю. Вот, не совру, поручение выполню. Они все равно не опубликуют. Это нельзя публиковать. Вот, они взяли, опубликовали. Сделали приписку там, что редколлегия не согласна и так далее.
И что, весь одесский класс, я возвращаюсь к тем, с кем вы обсуждали, он так диссидентствовал в то время?
Ну, я не могу сказать, что все интересовались, конечно, да, интересовались.
И все были в принципе против ввода войск в Чехословакию, несмотря на воздействие пропаганды.
Нет, дело в том, что мы
готовы на будущее, на сегодняшний
день. Да, но мы не знали, что будет ввод войск, мы не знали, и никто же не говорил, что вы знаете, а мы введем войска, да?
Нет, это... когда уже ввели, вот перед, ну,
когда ввели,
перед вашим
когда
выходом.
Ввели, то часть как-то замолкла, заглохла, я же уехал сразу, но это был некоторый шок. То есть для меня это был, и для многих людей моего поколения, я их знаю, вот, которые пришли потом в демократическое движение, мы были как бы вот 68-м годом задеты, потому что мне еще было там 20-21 года, и, ну, я думал, что, может быть, я ошибаюсь, может быть, отец прав, может быть, газеты пишут правду, я что-то не додумал. Но я вижу, что танки входят, что вы делаете, куда вы стреляете, что вы творите. То есть это ложь была циничная, наглое подавление свободы. И, конечно, реакция была сильная.
Вы сказали, что пришли в демократическое движение. Вы остались в демократическом движении?
Вы знаете, я был...
Потому что люди вокруг вас сменились, в общем.
Да, да, конечно, да. Я пришел в демократическое движение, но как вам сказать, я до начала перестройки, я уже был где-то... Я как-то вспоминал об этом, я был где-то на грани, потому что все было задавлено, закрыто. Слово не скажи. Кругом эти глупости про КПСС, про коммунизм и так далее. Ну, невозможно так жить. Мне вот честно, Мне снилось, как я иду по ночам, я помню, несколько раз сон повторялся, я иду в каком-то подвале, и потолок такой, что я не могу распрямиться, я все время согнан, согнувшись, я иду, но не могу встать в полный рост. Вот. И последнее, что я решил, я сделал, я не знаю, что было бы дальше.
А чем вы занимались, кстати, в то время?
Я преподавал философию, я преподавал диалектику.
Вполне себе, то есть, вот эту диалектику.
А именно... вот, знаете, я могу сказать, какую диалектику я преподавал, потому что то, что я преподавал, я для себя, ну, и я говорил это нередко, что вот был такой диссидент Автарханов, который в Америке бежал из СССР и в Америке читал курс истории КПСС. И я говорил, что его курс истории КПСС соотносится с советским курсом истории КПСС примерно так, как мой диамат с официальным советским диаматом, потому что у нас не было настоящей философии, не было... Я начинал книгу с того, что у нас диалектический материализм. Что это значит? Вот само это слово. Диалектика – это символ жизни, движения, изменений. Образ диалектики – это бегущая река. А у нас ничего не меняется, у нас застой. Материализм – это подход к жизни, согласно которому основа всего реальная практика, опыт людей. А у нас главное – это идеология, это цензура, это некие догмы, которые навязаны властью. Это вовсе не практика и вовсе не жизнь. То есть диамат никакого отношения к СССР не имеет. И с тех пор я все время пишу, что у нас был не марксизм, а марксизм, обезображенный ленинизмом. Это совсем разные вещи. Между прочим, и сегодня в Федеративной Республике Германии в Берлине есть проспект Маркса. Это потому что Маркс достаточно интересный вещь.
Вы марксист, вы материалист. Давайте с ярлыками разберемся.
Вот да, я просто, понимаете, а можно вас покритиковать еще раз?
Меня легко.
Да, но я думаю, что вот сам этот вопрос, он не совсем корректен, потому что дело не в том, кто ты. Вот бить себя в грудь и говорить, я материалист, я идеалист. Да меня, например, это не интересует. Меня интересует, что вы можете объяснить. Вот вы берете определенную философскую концепцию, что она мне дает, что она проясняет, что она позволяет установить, что не дает сделать другая концепция.
Ну, давайте с другого конца зайдем. Я журналист. Кто круче Маркса, легко спрошу. Тогда есть такие?
Круче Маркса, ну, левые мыслители, ну, если их назвать мыслителями, там, такие, как он, Бендит, Руди Дучки, вот, они более радикальные, левые такие. Но просто я этим не занимаюсь сейчас. Я считаю, что это была очень хорошая школа, потому что я говорю, что я написал учебник по диалектике, который потом вышел на английском языке, и который потом рассыпали в издательстве «Прогресс», потому что в это время меня исключили из КПСС. У меня и такое было. Причем официальная формулировка за деятельность, направленная на раскол партии, что я и делал. Это было еще в 90-м. Написал я в 84-м, в 90-м эта книга должна была выйти. Ее перевели, но ее рассыпали, а потом снова набрали, потому что мне уже рассказывали просто люди в типографии, что они потребовали, там провели собрание. Вот, ну и так далее. Но я занимаюсь россиеведением.
Хорошо, мы сейчас до этого дойдем. Я пытаюсь координаты для себя определить ваши. Соответственно, в советское время вы были диссидентом, более того, даже диссидентствовали и действием, не только в мыслях. А Горбачева как восприняли?
Горбачева я воспринял на ура. Ну, наверное, ну, может быть, домой кто-то посмеется, но у меня есть некоторая такая наивность в характере. Я, ну, на самом деле, доверчив. И я помню, как я отчаянно поддерживал Горбачева. Я помню, почему-то оказался в финском посольстве, потом финны мне вспоминали. Я там орал, да вы поддержи, вы видите, что он делает. Он же поднимает Россию, это же тот, кто нам нужен. Двумя руками был за Горбачева, готов был на все ради него. Правда, потом был
другой. Разочаровались в нем потом?
Ну, конечно, конечно.
На каком этапе?
Ну, самые сильные ходы Горбачева были в начале 87-го года, когда прошел пленум по идеологии, вот, который фактически начал распускать коммунистическую... Коммунистическая идеология, это слово, которое сегодня многие не помнят, это просто самая универсальная всеохватная цензура. Это такой контроль за всей информацией, при котором, что бы вы ни читали, вы должны приходить к выводу, что победа коммунизма неизбежна. А если вы не приходите к такому выводу, значит, вы антисоветчик, диссидент, и вам место либо в психушке, либо там найдется место в Сибири, не волнуйтесь. Вот. То есть он начал распускать эту маразматическую чудовищную идеологию.
Ну, разрешил сначала сомнения, а потом и пересмотр, а потом и ревизию, насколько
да,
я понимаю.
Да, да, да. Но ревизия тоже была, там это большой разговор, насколько это была ревизия.
Вот. Вопрос, разочаровались в Горбачеве, в его действиях и на каком этапе?
Ну, я разочаровался, но потом по прошествии многих лет как-то я стал более мягко относиться к нему. Я даже в книжках там сравнивал Горбачева, Гитлера и Николая II. Вот в каком смысле? Когда эти большевистские банды вошли в дом Ипатьева и поставили к стенке Николая II, он же не сказал, что, вы знаете, я признаю свою вину и вступаю в РКПБ. Подписываю, да? Он принял смерть. Даже когда Красная Армия пришла в Берлин, Гитлер, он понимал, что Гитлер – это нацизм, национал-социализм. Если нет национал-социализма, Гитлеру делать нечего, он застрелился. А когда Михаил Сергеевич сказал Борис Николаевич, ну-ка, давай-ка тут подписывай роспуск КПСС. И коммунист номер один на глазах у всех изумленных граждан вот подписал бумагу о роспуске Компартии. Какой же он коммунист? Он не коммунист.
А Ельцина вы приняли?
Конечно, Ельцина принял.
Все в дом.
Да, я только вот последующих не принял. Я думаю, не будете об этом спрашивать. Вот, а ну, Ельцина я принял.
Почему бы и не спросить? Ну, да, мое дело спросить, ваше дело ответить.
Да, я готов. У меня нет секрета.
96-й или раньше?
Ельцина предупредил о покушении, поэтому у нас были как бы такие не очень близкие, но он помнил это, он знал. И когда уже начал, когда уже в 91-м году он стал во главе государственного, потом где-то в 92-м я там был в Белом доме, столкнулся с его помощником Львом Сухановым, с которым мы тоже близко общались. И Лев говорит: Игорь, а что ты не с нами-то? Давай вот, ну, это же, мы же, тут нужно работать, много дел, мест и так далее. Но я для себя уже решил, чем я буду заниматься.
93-й не остудил вас в отношении Ельцина?
Вы знаете, 93-й очень сильно остудил, но тогда это... Сейчас я по-другому понимаю те события.
Это понятно,
тогда,
мы смотрим из сегодняшнего
да,
дня,
да,
конечно.
Да, 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 я, наверное, и фанатик, но не абсолютный фанатик. То есть тогда мне казалось, что это борьба между как бы там ни было, но все-таки демократами, и как бы там ни было, но все-таки коммунистами. Вот, поэтому и я очень отрицательно отношусь к Гайдару. Очень отрицательно. Был момент, когда мне за это пришлось очень большие деньги заплатить. Это отдельная история.
Соревнуясь, вот, проиграли, что ли, да?
Нет, у меня был грант от фонда Ельцина, и я должен был получить эти деньги. Я уже сделал книжку, мне предложили книгу, которая стоила больше 1 000 000 рублей. Я собрал там 30 авторов. И мы договорились с фондом Бориса Николаевича, что мне деньги эти дадут. И предложили приехать получить. Я говорю: вы знаете, я сначала сделаю книжку, а потом приеду получать. Сделал книжку. И в это время мне звонят с телевидения, говорят: вот у нас передача будет о Гайдаре, вы готовы участвовать? Я говорю: да, ваша позиция. Я сказал все, что я думал. Я не самое лучшее. Вот, приехал, выступил. После этого фонд Ельцина сказал: извините. Я должен был своими деньгами. Это был очень такое испытание, которое у меня осталось в памяти. То есть я как бы, если бы был сам Борис Николаевич, наверное, я думаю, что он бы так не поступил, но его там близкое окружение...
Отвлеклись, вернемся. Но да. В 96-м тоже ваша позиция, соответственно, была однозначна, учитывая нелюбовь к коммунистам. В 93-м, имеете, в 96-м на выборах.
На выборах, да, я на выборах тогда голосовал, да, я участвовал в выборах, я голосовал за Ельцина, но там, собственно, особого выбора-то не было, это уже выбирать было не из кого.
Многие в советскости обвиняли и Бориса Николаевича, особенно в поздние времена, а вы-то вообще считаете, насколько я понимаю, так, почитав ваши интервью и книжки, что, в общем, мы так в советские времена, собственно, ну, не во времена, а в этой, в советском состоянии сейчас и живем. Когда этот переход совершился, для вас ведь, если я правильно понимаю, начало 90-х, первая половина особенно, это время таких, в которые вы хотели бы вернуться и вернуть Россию отчасти, да, вот философски в этом состоянии демократии.
Да, я почти полностью могу согласиться с вашими словами, с вашей трактовкой моей позиции, но, как всегда, автор немножко, есть некоторые нюансы. Дело в том, что вообще в нашей истории, вот я уже сказал, что там с 92-го года я занимаюсь Россией, россиеведением, хотя это слово, может быть, тоже надо определить, если хватит время. Вот, времени я изучаю Россию, и один из главных выводов, который я делал, заключается в том, что у нас нет единой истории, наша история разорвана. То есть до 17-го года это была историческая Россия, а после 17-го Советский Союз, это совершенно другое государство.
Ну, здесь надо отметить, что вы не один об этом говорите.
Вы знаете, ни в одном учебнике, правда, кроме моего собственного, об этом не написано. Более того, новая концепция единой фальсификации истории, как я его называю, вот, этот учебник будет в апреле вроде бы, вот он исходит. Он показывает, что вообще была единая история, не было Октябрьского переворота, была Великая Русская революция. Ну, это абсурд. Это... Я вот в новой книжке, я об этом как раз пишу, что это мистификация, это ложь. Это ложь. Я говорю, это ответственно, и могу с удовольствием бы публично встретился с авторами этой концепции. Но я как-то с Чубарьяном встретился, там начал ему говорить, он раз отвернулся и ушел. Он не захотел.
Книжка какая-то, камера досмотрит на нас, наверное, книжка, которая
замечательная
книжка. Перед эфиром. Я думал, что еще там старая русская идея, там еще.
Но она не старая, ей 2 года, она называлась «Российская идея».
Но это называется кирпич. «Как нам понимать свою страну».
Да, она всюду, даже вот здесь, в магазине «Москва» и на Арбате и так далее. Угу. Маленькая книжка, она доступна.
К русской идее подойдем. Да. Все-таки советскость или совок. Мне тут претензии предъявили по поводу того, что это слово окрашенное употребляю, но по-другому я вот даже советскость и совок. Конечно, есть, да, конечно, разница, да. Конечно, окрашенная.
Конечно, да? А как же иначе? Мы же не бесполые.
Совок, знаете, вернулся, скажем так.
Конечно, конечно. То есть
когда?
Официально.
Когда?
Дело в том, что после 91-го года были некоторые колебания, и было как бы тихо заявлено, что нынешняя Россия, РФ, как ее иногда называют с иронией, является правопреемницей Советского Союза. Это официальное решение. Там, правда, шел спор вокруг места в Совете Безопасности, чтобы его не потерять. Они пошли таким самым легким путем. Но формальная декларация, она... То есть после 17-го года, после того, как большевики вырвали власть, они же абсолютно незаконно поступили и создали нелегитимное незаконное государство. Вот в чем беда. Дело не в том, что мне они не нравятся. Мало ли кому что не нравится, это его личное дело.
Ну, в революциях много чего вырастает, и государство новое, совсем новое.
Да, это бывает, да. Но дело в том, что большевистский переворот, он никаким образом не узаконил власть. То есть в России власть была от Бога, император – помазанник Божий. И это всех устраивало, это огромная ответственность на императора и так далее, да. Потом, когда с конца 19 века появились атеисты, сразу же нигилисты, террористы, нет правил, нет норм, да, Достоевский предупреждает, если Бога нет, все дозволено, и Россия его слышит, и происходит февраль 17-го года, когда народ решил, не от Бога надо, а от народа, главный лозунг февральской революции, всеобщие, прямые, равные, тайные выборы в учредительное собрание, то есть народ будет решать, и временное правительство тянуло, а большевики провели выборы и проиграли с треском, вместо того, чтобы сказать, ну, ребят, извините, мы на следующих выборах победим, сейчас отдаем власть. Они выкатили пулеметы, создали ЧК и расстреляли рабочих, которые вышли спасать учредительное собрание. С этого момента власть незаконна в стране, и мы правопреемники нелегитимного государства.
Ну, подождите, в других странах тоже так произошло?
Нет.
Там, где даже монархи остались, в общем-то, власть-то не от Бога. Вы скажите Маргарет Тэтчер или Уинстону Черчиллю, что его власть от Бога, например.
Вы скажите...
Или Де Голлю, наверное.
Нет, есть разные способы легитимации, вот кроме того, что я назвал, через выборы, Бога. Есть еще, так сказать, историческая легитимация. Ну, вот так сложилось. Люди привыкли, людей это устраивает. Теоретически не было предусмотрено, на практике так получилось. Но у нас и исторической легитимации нет. 70 лет жили в этом под красным катком, в тирании. И как только возможность появилась, сразу это все рухнуло. Причем это могло рухнуть гораздо раньше. Это государство все время было на грани. Оно и сейчас на грани. Вот в чем беда.
Сейчас будем говорить о русскости, наверное, после перерыва. Пару минут до перерыва у нас осталось. Все-таки совок. Все правила отменяем.
Да.
Когда вернулась вот эта советскость? Когда
она постепенно возвращалась, и, конечно, в значительной степени это связано с действием группы Гайдара, которая не провела ту реформу экономическую, которая была необходима, не возникла частная собственность. То есть,
а что же делал Гайдар тогда? Я не вступаю в тонкости ваших споров.
Да я не вступаю в тонкости, понимаете? Они отдали своим за условные деньги через эти аукционы и так далее.
Ну, так стал же частным.
Так она не частная, потому что если вы получаете не совсем легально, то вы зависим от того, кто вам это устроил. То есть хозяином осталась номенклатура, чиновники. Они были хозяевами России, и они остались хозяевами. Почему Сталин уничтожил? Там коллективизацию провел, потому что он боялся собственников, 25 миллионов крестьян, они сами хозяева земли, они решали, какие цены, чего, как он мог с этим мириться. Почему сейчас уничтожает малый бизнес? А механизм тот же самый.
То есть сейчас при Путине у нас есть частная собственность или нет?
Нет.
То есть ваш ответ на этот вопрос?
Настоящей
нет.
Частной собственности, конечно, нет. Конечно, нет.
Ну что ж, продолжим и поговорим. Согласен или не согласен, не имеет никакого значения,
Правильно.
Потому что вы гости, ваше мнение мы слушаем, я только пытаюсь его понять и вытащить из вас.
Хорошо.
Делаем перерыв на новости и рекламу. Напомню, что в гостях сегодня в программе «Без дураков» доктор философии Игорь Чубайс, и мы вернемся в эту студию сразу после.
Автор книги «Как нам понимать свою страну» новой замечательной книжки.
Умный?
Да не дурак. Заходи. Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, сегодня в программе «Без дураков» Игорь Борисович Чубайс, доктор философии. Здесь небольшое послесловие. Ольга написала нам во время программы, тогда выходил в Одессе протестовать. А как теперь господин Игорь относится к тому, что произошло в Одессе 2 мая? Ну, простая такая ассоциация. Я понимаю, этот вопрос, тогда были диссидентом, а сейчас готовы диссидентствовать. Выйти за что-то.
Да, да, конечно. Да. Только я больше диссидентствую вот в своей научной работе, научных исследований. Я уже сказал, что я не принимаю системную науку, я вне этой системной науки. Вот. А если говорить только о гражданской активности, что происходило в Одессе? Ну, во-первых, до конца мы не знаем, нет всей информации. Известно, что там несколько работников ФСБ России было задержано на месте. Поэтому есть подозрение, что это было организовано из Москвы. Кроме того, сам Стрелков сказал, что если бы в Одессе все удалось, то было бы как в Славянске. То есть это готовилось отсюда, я так думаю, хотя 100% гарантировать не могу. А вообще моя позиция очень простая. Конечно, я целиком на стороне Майдана. Я был на Майдане в феврале. Я недавно был в Украине. Сейчас ситуация намного сложнее. Вот, возникает, к сожалению, мне неприятно это говорить, но насколько я вижу и чувствую, возникает определенный разрыв между властью и украинскими гражданами. Нет полного взаимопонимания. Вот, тот же Порошенко мне казался таким симпатичным интеллектуалом, 5 языков, блестяще говорит, выступает бесподобно, великий оратор. Вот, но перед выборами ему прогнозировали 31%, после экзит-пола говорили 23%, а реально он получил 21% голосов избирателей, меньше даже, чем Яценюк, а Яценюк 23%. Ну, и Яценюк там от него не в восторге. В общем, но в Украине дело в том, что там сильное гражданское общество, сильные гражданские организации, там свобода слова, свобода прессы, там новая политическая структура, которая называется самооборона. Вот, поэтому украинцам надо продолжать то, что 95 лет разрушалось, в один день не встанет, так сказать, на ноги. Это сложная работа, тяжелая.
Хорошо, давайте тогда к русской идее перейдем. Начну я тоже с вопроса, который пришел до эфира. Алчизик утверждает, длительное время вы ищете русскую идею и спрашивает, не кажется ли вам, что вы ищете миф, пустоту и некий зефирный образ, его логика. Потому что, когда идет речь о русской идее, нужно так формулировать японскую, китайскую или южнокорейскую, польскую, ну и добавлю от себя украинскую. Есть ли русская идея как такая?
Да, между прочим, на украинских сайтах я постоянно вижу свою книгу, наверное, уже полгода. Вот предыдущую книгу «Российская идея», она там вызывает интерес. Вот, миф или не миф, что это за русская идея? Значит, во-первых, надо сказать, что одна и та же проблема в разных языках называется по-разному. Европейцы часто говорят о европейской идентичности. У меня, например, дома там книга «Deutsche Identität» и «Немецкая идентичность», и есть книги, да, датская идентичность, шведская идентичность, они это изучают, исследуют, потому что есть проблемы. А мы ту же самую проблему называем проблемой не идентичности, а проблемой национальной идеи. Это, на мой взгляд, это гораздо глубже, потому что идентичность – совокупность всех качеств, а национальная идея – это фундаментальные ценности, это как бы ген, с которого вырастает сам организм. Это основа. И термин «русская идея», кстати, это большая тема, но я бы сказал так, что, во-первых, русская идея имеется в виду общероссийская идея. Это не узконациональная, это общенациональная, общероссийская.
Сейчас к деталям перейдем, да, и там есть тоже вопросики.
Это понятие ввел Федор Михайлович Достоевский в 1862 году в дневнике писателя, причем тогда слово «русский», он написал «русская идея», слово «русский» означало практически то, что сегодня означает «российский», потому что сами русские называли себя великороссами. Поэтому здесь нужно иметь в виду вот эту особенность. Кстати, с языком очень много проблем. Вот вчера у меня спрашивают, там интервью было по поводу голода в Советском Союзе, и в России был голод. Но голод в России и голод в СССР – это совершенно разные вещи, потому что голод в России – это просто недоедание, там ужина не было у детей. А голодомор в СССР – это искусственный голод, организованный властью, когда в Украине трупы выкапывали и трупы съедали. Это совершенно разные вещи.
Хорошо.
Одно и то же слово.
Далеко не уходим. Французская идея или немецкая идея или американская – возможно они? Также южнокорейская, польская.
Они не только возможны, с моей точки зрения, они абсолютно не необходимо, потому что общество, вот знаете, вот кресло в этом, в этой студии, да, если бы мы отсюда ушли, и сюда бы три дня никого не пускали, вот эти кресла как стали, так и будут стоять. Они притягиваются там гравитацией и так далее. А людей объединяет только общность идей, общность ценностей. Более того, их разводят различия идей, различия ценностей. И когда в социуме, когда в обществе, собственно, так устроена любая группа, маленькая группа, огромный народ, народ – это всегда общенародные, общенациональные ценности. Проблема идентичности, как я только что сказал, она существует в ряде стран. И то, что вот сейчас прошел референдум в Каталонии, и каталонцы, 2,5 миллиона каталонцев сказали «до свидания», как бы Испания, да, это кризис идей, кризис ценностей. Они не хотят себя чувствовать испанцами. Или в Шотландии 48% проголосовало за отделение. Это очень серьезная проблема. Идет инфильтрация других культур, других ценностей, других религий. Мы знаем,
возвращаясь к русской идее. Да. Многонациональное, многоконфессиональное государство. Какая возможна тогда русская идея? Это не идентичность, мы уже поняли. Потому что иначе там татары, мордва, там кавказцы, да,
все. Я просто назову. Ну, знаете, мне хочется... Да, я сейчас отвечу, назову. Но у нас этот вопрос... Дело в том, что наши СМИ чудовищно запутали эту тему. И власти, конечно...
Распутывайте. Вы того позвали. Да. Давайте сразу распутывать.
И власти еще добавили, потому что вообще все, что у нас... вся информация, может быть, кроме «Эхо Москвы», еще нескольких станций, это операция информационного прикрытия. То есть все, что говорят власти, это не рассказ о подлинном, а это как вот это затушевать. Причем более того, когда вы даете какую-то подлинную информацию, вот что такое национальная идея? Ну, извините, это моя докторская, которую я 15 лет назад защитил. Я еще тогда по-детски думал, ну, сейчас скажут, ну, молодец, Игорек, давай нам, да. Вот. А меня из университета уволили за это, понимаете?
Поэтому... Давайте, излагайте, да.
Я не про страдания, а по существу. По существу. Что такое национальная идея? Значит, то, что нужно не выдумать, а выявить. То есть нельзя выдумывать. Вот так же, как законы физики, самый главный закон, самый маленький закон, он не создается физиком, а выявляется, открывается физиком. А национальная идея – это то, что нужно открыть и выявить.
На словах, словами можно выразить? Потому что идея, конечно, тема ценна. Можно. Что входит в состав
сейчас я поясню.
Идеи.
Значит, вообще, как она возникает? Почему она? Откуда она берется? Вот люди, подобные нам с вами, гомо сапиенс, существуют 50 тысяч лет. И всегда они жили в разных сообществах. Обществах, разных объединениях. Дольше всего они жили в родах, род и племя, вот традиционное объединение. А примерно 4 тысячи лет назад роды и племена начали переплетаться и формироваться народы. Вот русские начали формироваться 1100 лет назад. Было 14 разных племен. Древляне, северяне, вячи, кривичи, драговичи и так далее. Да? Вот, и те ценности, которые переплавили разные племена в единый народ, это и есть его национальная идея. И я для того, чтобы выявить национальную идею, я изучил всю русскую историю с 9 века до наших дней. Я проанализировал 1100 поговорок из сборника Даля методом контент-анализа. Я проанализировал русскую поэзию 19 века, стихотворение с названиями «Русь, Родина, Отечество». Получил коллективный поэтический портрет страны. И все высказывания русских мыслителей о русской идее. Могу сказать, что...
Игорь Борисович, вводную закончили. Состав русской идеи. Понять.
Православие, собирание земель, общинный коллективизм. И, конечно, русский язык. Вот три.
Подождите, вы считаете...
Православие, собирание земель и общинный коллективизм.
Но вот это составная часть русской идеи.
Это есть русская идея. Если вы найдете страну другую, где главные ценности православия, собирание земель и общинный коллективизм, и плюс еще русский язык, это будут наши близнецы, от них не отличить.
Подождите, я читал, я ошибаюсь, что золотым периодом, вот с Россией вы считаете начало 20 века, там до 1913 года практически, после Столыпинских реформ, когда общину в общем, ну, или начали разрушать и разрушили. То есть община показала себя нежизнеспособной. Насколько я понимаю, вполне позитивно к этому относились, к частной собственности.
Я с вами полностью согласен, так оно и было. То есть именно все три составляющие русской идеи, не только община, а собирание земель себя исчерпало. У нас, говорят, имперская политика. Это, извините, это глупость. Это то, что называемое сегодня имперской политикой, это сталинская политика. Потому что политика собирания земель в России закончилась в 70-е годы 19 XIX века. Никакого больше расширения не было. Перешли к качественному росту, к философии обустройства. Поэтому, вот, ну, то есть собирание земель себя исчерпало, общинный коллективизм себя исчерпал, нужно было создавать фермерские хозяйства, что и делал Столыпин, а православие попало в полосу кризиса. Но параллельно шел колоссальный экономический рост. Первое экономическое чудо – это Россия. И Россия выходила в начале XX века в мировые лидеры. Россия...
Какие новые понятия вот этой национальной идеи формировались, если одно, второе, третье?
Понимаете, могу сказать, чем, какой должна быть сегодня возрожденная российская идея. То есть мы разорвали нашу историю. Коммунистическая идея, так называемая коммунистическая идея, ее не было, была коммунистическая идеология. Называлась коммунистическая идея, а реально были ГУЛАГ, депортации, голодоморы и так далее. ЧК, которого не было в русской истории. Так вот, 70 советских лет – это разрыв с русской историей, как ФРГ и Третий Рейх – это разные государства. СССР – это не Россия. И Солженицын говорил, что Советский Союз относится с исторической Россией как убийца, с убитым. Это нужно в каждом учебнике, как пролетарии всех стран писали, написать. Вот. И поэтому выход из нашего кризиса на пути преемства и продолжения исторической России, а это уже другие ценности.
А понятия-то какие? Другие? Давайте
другие. Историзм, обустройство, духовность, демократия, если говорить коротко. Историзм. Нужно восстановить свою историю.
Так,
ее
давайте пройдемся.
Нужно понять, какая история.
Ключевский там Тло писал историю, а это пост.
У нас нет истории 20 века. И дело тут не то. Вообще, как бы концептуально, я могу сказать, какая история нам нужна. Нам нужна такая история, в которой, во-первых, признается факт разрыва. СССР не Россия. Во-вторых, тысячелетняя историческая Россия, там были ошибки, были недостатки, были просчеты, но в целом это блестящая история, которой можно и нужно гордиться. И 70 советских лет, там были определенные достижения, но в целом это квази-государство, которое изначально было обречено, которое должно было рухнуть. И оно и рухнуло, причем оно могло рухнуть гораздо раньше, потому что массы восстаний, протестов – это отдельная история, что было, сколько голодоморов было. Вот. То есть история тысячелетней России – это основа патриотизма, разрыв и советская история как катастрофа. Нам нужно продолжить российский путь, российский маршрут.
Запятую ставим, короткий перерыв и снова будем в студии.
Ну что ж.
Реклама. Откуда столько подарков под елкой? Санта-Клаус опередил. А, здесь был Юмарт.
В Юмарте ноутбук Packard Bell всего за 10 490 рублей. Будь первым вместе с Юмартом. Удиви Деда Мороза. Предложение действительно с 1 по 30 ноября. Подробности на юмарт.ру. ООО «Юмарт РСК». Петербург. Сизова 2А. ОГРН 111-784-760-7900.
Эти книги будут читать, о них будут спорить, ставить по ним спектакли и фильмы. Лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга» и Всероссийского конкурса «Книгуру» будут объявлены в Москве 25 ноября.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
В эту субботу в программе «Все так». Китайский император Чжу Юньчжан, основатель династии Мин. «Все так» в субботу после 18 часов.
Цена победы.
Чья разведка была эффективнее? Тема программы «Цена победы» в эту субботу после 20 часов. В нашей студии историк Максим Артемьев. «Цена победы» в субботу после 8 вечера.
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Игорь Чубайс в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Продолжаем с историзмом. Разобрались в предыдущей части до перерыва. Что у нас дальше? в русской дальше, современной, да, восстановленной.
Дальше много всего. Я могу сказать, что вообще образ России исторический абсолютно искажен был в советское время, мифологизирован. Вот даже ваша программа называется «Без дураков», и по ассоциации говорят две беды – дураки и дороги. Между прочим, Гоголь никогда этого не писал, Карамзин никогда этого не писал. Гоголь писал, какой же русский не любит быстрой езды. И, судя по всему, я пытался это выяснить, анализировать. Кстати, какая проблема с дорогами, если в начале 20 века Россия построила самую большую трансширотную магистраль, Транссиб, а до этого, что уже забыли, построила КВЖД в первый незамерзающий порт в Порт-Артур.
Не уходите, вот. Мы к описанию вот новой русской идеи. Историзм, да.
То есть вот эта сказка про дураки и дороги, про это, видимо, придумал наш народ, про нашу власть. Вот
что еще в состав идеи? Я просто пытаюсь подвести
сегодня
сегодняшнего
возрожденное, возрожденное. Значит, идея. Нам нужно продолжить российский маршрут. У нас есть три варианта поведения. Россия потеряла свою идентичность. Рухнул Советский Союз. Кто мы? Кто мы?
Да? Мы Европа или Азия? Я вот буду по простым вопросам, я понимаю, да,
я могу и так ответить. Я могу и так, да? Вот. Но, во-первых, у нас возник вопрос, кто мы, на который власти вообще отказываются давать ответ. У нас есть три варианта поведения. Новая Россия может быть возвращением в СССР. Новая Россия может быть бегством на Запад, и Новая Россия может продолжить российский маршрут. Вот российский маршрут – это есть единственный сложный, но приемлемый выход.
Это то, что вы предлагаете. Да, давайте, да. Российский маршрут.
Я отвечу да. на ваш вопрос, тоже очень важный. Россия – это Европа или Азия? Тоже нет ответа у многих на этот вопрос, хотя на самом деле ответ существует. Это не мои придумки, это есть авторы, и, так сказать, это все можно выявить. Значит, дело в том, что когда мы говорим «Европа или Азия», то у нас мы понимаем, что Азия, Восток не един. Есть Дальний Восток, а есть Ближний Восток, есть Центральная Азия. Это, Восток – это огромная цивилизация, состоящая из субкультур. Да? А когда мы говорим Европа, мы думаем, что Европа одна, и поскольку мы не такие, как Англия и Франция, значит, мы вообще то ли Азиопа, то ли Евразия, то ли, как сказал Мединский, мы вообще никто, это мы не там и не сям. Вот это совершенно, я с этим совершенно не согласен. На самом деле надо вспомнить, что после распада Великой Римской империи в конце IV века, да, вот, образовалась Западная Римская империя и Восточная Римская империя. И вот, собственно, Европа в культурном смысле – это те, кто отвечал на вопрос, а почему распался Рим? Почему распался Великий Рим? Эта дискуссия шла в Возрождении даже позже, в Америке еще позже. И на этот вопрос были даны разные ответы. Вот те, кто считал, что Великий Рим пал, потому что нарушил право, закон, и главное, это правовое государство, это Западная Римская, это наследники Западной Римской империи. А те, кто считает, что Рим пал, потому что прежде всего, не против закона, но прежде всего, потому что нарушили мораль, человеческие нормы, поэтому важнее всего для нас нравственность, духовность, это утверждает право.
Россия вот это вот, второе.
Да, Россия продолжательница Восточного Рима, но поскольку 70 лет мы были вне вообще всего, то мы забыли свои корни, забыли свои истоки. А Восточный Рим или Россия отличается от Западного Рима тем, что у нас кириллица, у них латиница, у нас православие, у них католицизм.
Понятно, Игорь Борисович, это очевидная вещь. Я к сегодняшним вопросам. Российский очевидно. Путь лежит через что? Через Крым лежит российский путь?
Нет,
через присоединение русских земель
нет,
и создание русского мира?
Нет. Потому что Крым вернули не в Россию, а в СССР, в нео-СССР. Скорее, Украина возвращается в Киевскую Русь. Украина восстанавливает идентичность. Там хотя лозунг «За европейский выбор», но если вы приедете в Киев, вы всюду увидите портреты Тараса Григорьевича Шевченко, вы увидите портреты Степана Бандеры. Они восстанавливают свою идентичность, и вот эта Украина идет в Европу, а не какое-то пустое место. А у нас критикуется и досоветская, и советская, говорят, европейский выбор. А кто вы тогда? Пустота не может идти на Запад. Да, еще раз, пожалуйста.
Что включает тогда еще русский путь? Вот возвращение к корням, скажем, в официальной идеологии, давайте вспомним ценности, давайте...
Русский путь предполагает, первое, что нужно сделать, нужно восстановить историю. У нас нет истории 20 века, это мистификация. Ведь, между прочим, в той России, которую у нас клеймят, ругают, безграмотная, невежественная, дремучая, отсталая, там вообще была запрещена цензура исторических работ.
Игорь Борисович, есть. Большинство тех, кто нас слушает, история, да, хорошо, любопытно. За кого завтра идти голосовать, кого сегодня поддерживать? Условно говоря. Кто для вас? Давайте я тогда...
Нужен демонтаж существующей политической системы. Она неэффективна. Ее нельзя продолжать.
Что вместо нее? Есть и вопросы. Монархия как лучший вариант?
Монархия...
Либо парламентская республика, либо что-то?
Нет, монархия, в принципе, это не самый главный вопрос. Монархия была бы России полезна, как британская монархия, норвежская, шведская, бельгийская. Всюду, в большинстве стран Европы монархия. Но монархия сегодня не может быть у нас такой, какой она была в конце 19 века. И монархия, она легитимировалась через Бога. В этом-то и проблема. Мы потеряли Бога, поэтому... Но русская монархия двигалась в том направлении, в котором двигалась британская монархия. Сегодня существует в Британии королева, и она выполняет очень важную функцию, и нам бы это, но в один день это не вернуть. Мы, как пел Высоцкий, 70 лет разрушали дом, дрались, вешались, в один день светлое будущее не наступит.
А что можно сегодня сделать?
Я говорю, что прежде всего, понимаете, у нас точки отсчета отсутствуют. Вот я занимаюсь историей, мне говорят, слушай, ты такие цифры назвал, это совершенно незнакомо. У меня вот я сейчас сделал клуб дискуссионный, и там многие люди стали читать эту книжку, и одна участница клуба мне позвонила и сказала, вы такие исходные аксиомы берете, которые для меня неприемлемы. То есть вообще нужно выстроить историю, это очень важно. Понимаете, вот так как
зеркало... Не дали ответа, да, выстроить историю, ладно. Еще важный пункт...
Обустройство,
да.
Второй пункт, первое, история. Второе, нужно отказаться от экспансии и перейти к качественному развитию. Вы знаете, что император Николай II еще в конце 19 века запретил экспортировать сырую нефть, она перерабатывалась. Нобель, который разбогател на нефти Баку, он строил нефтеперерабатывающие заводы. А сегодня мы живем за счет экспорта сырья. Это абсурд. Нужны новые идеи, новые технологии, новые производства. Продукт шестой переработки нефти, это, как он называется, сейчас мне, он стоит в 1000 раз дороже, чем сырая нефть. То есть историзм, обустройство. Третья ценность, важнейшая. Мы не можем сегодня взять и вернуть православие. Это вопрос личный. Но в чем суть православия? Православие утверждает приоритет духовности и нравственности. Наши главные ценности, духовные ценности. Нужно действовать, работать, жить ради неких духовных ценностей, а не ради... Деньги нужны, конечно, аскетов в России не было.
То же самое Владимир Владимирович говорит, Путин.
Ну, вы знаете, много кто чего говорит. В СССР 70 лет строили коммунизм, а потом оказалось, что людей в психушки сажали, и в ГУЛАГ, и депортация, и государство рухнуло. Так это называлось социализмом, а на самом деле это был номенклатурный тоталитаризм, поэтому что говорят, и что на самом деле, это не совпадает.
А что в ценности российские, на ваш коллективизм, там, вот, исходящий...
Да, ну, я и сказал, историзм, обустройство, духовность и демократия. Но демократия должна быть по-российски, она должна отличаться от западной, потому что высший приоритет – это мораль. Если на Западе, вот они продают оружие в Америке, да, и каждый месяц мы читаем, как в какой-то школе какой-то идиот стрелял, да, они свободны, но свобода не может быть самоцелью, высшая ценность – это мораль. У нас сейчас стали продавать оружие, это просто безумие, что творится, у нас повышенная агрессивность в стране, у нас первое место по пьянству и наркотикам, еще будут оружие продавать.
Хорошо, успею про национализм еще спросить, является ли он частью российской
идеи.
Нет,
напрямую
сразу вопрос скажу. От Зибекса. Как вы относитесь к лозунгу «Хватит кормить в Москву»?
Ну, вы знаете, я бы не стал сам этот лозунг как-то комментировать, но я думаю, что государство наше нынешнее или квази-государство, государство, с моей точки зрения, нелегитимно. Чем оно узаконено? Оно просто неправильно построено. Оно всюду вот эта вертикаль. Откуда? Почему? То есть нигде ничего нельзя сказать. Ну, может только выполнить команды, которые идут сверху.
Надо кормить Москву ли, Якутию ли.
Да не надо никого кормить, надо зарабатывать. Надо создать условия, при которых люди могут себя нормально чувствовать, нормально содержать, нормально обеспечивать. У нас нет производства. Слушайте, даже у нас было сказано официально, нам нужна вторая индустриализация. А где первая? Что вы сделали?
Ну, вы готовы завести частное предприятие и пойти
промышленное? Я скажу так, что я бы многое отдал за то, чтобы другие могли это сделать, потому что мне будет лучше, легче жить, и им будет легче жить. Это необходимо, не бюрократическая собственность, а настоящая частная собственность, потому что у нас экономика – концентрированное выражение политики. Политики диктуют экономистам, а в нормальной стране политика – концентрированное выражение экономики. Экономика диктует власть, а у нас власть диктует экономике. Все наоборот.
Игорь Чубайс, программа «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Не могу не удовлетворить слушательский интерес о ваших отношениях с братом. Два слова, ничего не изменилось, не общаетесь, политические враги.
Но он до сих пор не поменял фамилию.
А вы не собираетесь менять?
Меня обычно спрашивают, а что вы не поменяете? Что я должен менять? У меня фамилия моего отца. Вот. Нет, мы разные люди, и тут комментировать это очевидно. Мы разошлись слишком. Кстати, вот тогда я говорил про Гайдара в начале передачи. Вот за 2 минуты в эфире про Гайдара, 2 минуты, я лишился 1 000 000 рублей в фонде Ельцина. Дорогая плата была. Они обрезали еще мое выступление, скорректировали люди брата. И осталось 2 минуты, но все равно грант мне не дали, а книга была готова. Мне пришлось расплачиваться самому.
Врагом без дураков был Игорь Борисович Чубайс. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо, приглашайте. Еще раз 3 года зовут.
Счастливо всем слушателям. Пока.
Спасибо.